Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Пасха 1917 года. Ленин не очень уже молодой, и октябрь, который все еще впереди. Какими были эти апрельские дни 100 лет назад? Радоница – день особого поминовения наших ушедших близких. В чем суть этого праздника и какая здесь связь со словом «радость»? Детский проект редакции «Радио Вера». Вопросы Веры и Фомы. Возраст 0+. О чем эти программы и как их услышать? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы на протяжении всего года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Пасха тогда почти на те же дни пришлась, что и в этом году, 15 апреля по новому стилю и 2 апреля по старому. А в Петрограде по-прежнему были тогда проблемы с продовольствием и уже введены карточки. Но если на Масленицу не из чего было печь блины, и люди по этому поводу очень переживали, то на Пасху, конечно, многие остались без яиц и куличей, однако переживалось это уже по-другому, не так драматично, как в феврале. Людей захватила эйфория от перемен в стране. Упразднение монархии, новое правительство, ожидание великих преобразований. И на этом вот фоне все более явно и ярко начинает проступать имя Ленина. У него еще маловато сторонников, но это, как мы знаем, теперь уже вопрос времени. И это сейчас нам понятно, к чему все приведет, а тогда эйфория и ожидания господствовали. Подробнее об этом поговорим с доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и одним из постоянных авторов журнала «Живая история» Василием Цветковым. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, какой была светлая неделя, пасхальная неделя в 1917 году.
Это, наверное, был очень своеобразный праздник, потому что, как мы знаем, собственно, вот эти все революционные события, они начались во время Великого Поста, и уже, в общем-то, период вот Страстной недели, когда, казалось бы, людям нужно задуматься о каких-то своих грехах, нужно исповедоваться, причаститься и покаяться, конечно, тоже. Вот в 17 году мы таких вот настроений, покаяния, в общем-то, не замечаем. Если они есть, то скорее это покаяние за грехи прошлого. А прошлым представляется у нас старый режим, самодержавие. И вот что характерно, это пронизывает вот это настроение, наверное, все слои общества. От верхов до самых-самых, наверное, простых-простых наших людей. И это, безусловно, вот явление именно 17-го года. И здесь вот тоже еще очень интересная такая деталь. В прессе очень активно публикуются статьи, в которых обсуждается будущее России, причем обсуждается в самых светлых красках, в самых таких радужных мечтах и надеждах. И когда вот начинается пасхальная неделя, воскресение Христово, победа над смертью, олицетворяется и воспринимается не больше, не меньше, как победа над вот этими тенями прошлого. И вера в будущее, возрождающееся, и так, в общем-то, и писали, воскрешающую себя Россию. Так вот воспринималось это. Очень еще интересный тоже такой момент. Очень много публикаций, связанных с деятельностью различных общественных объединений, общественных союзов. И вот на фронте они появляются тоже. Это такая вот эйфория свободы. И многие вот из этих объединений выступают с заявлениями о том, что сейчас начинается совершенно новый мир, совершенно другая эпоха, другая история, и мы должны всячески поддерживать политику Временного правительства, мы должны довести Россию до учредительного собрания, и, что тоже немаловажно, это настроение готовящейся победы над Германией. То есть здесь вот тоже и это присутствовало. И даже были такие статьи, там идет рефрен «Помоги Господи победить вот эту монархическую кайзеровскую Германию». Вот такое примерно сочетание политического и религиозного начала.
Если вдуматься, то идеи-то сами по себе, они очень неплохие. Речь идет о победе над Германией, которая, конечно же, очень агрессивно себя ведет. Речь идет о том, что людям необходимо какое-то возрождение своей собственной страны. Благие намерения. И там, и здесь, везде. Но почему-то это в итоге приводит к такой чудовищной катастрофе, что мы до сих пор не можем до конца осмыслить, что же тогда произошло. И вот на этой мутной волне внезапно начинает все чаще появляться имя Ленина, который в начале апреля озвучивает свои тезисы, и в огромном количестве дневников начинает сразу упоминаться его фамилия у Бенуа, у палеолога, французского дипломата и так далее. Причем, вот знаете, у Бенуа, вам известна эта дневниковая запись, для наших слушателей просто я ее воспроизведу. «Общее возмущение против Ленина», пишет он, «напротив, в сердцах наших большевичек тот же Ленин сменил Керенского». То есть Ленин, он воспринимается как некое знамя, что ли, вот этой самой новой России, частью общества. И это действительно страшно, потому что мы-то теперь уже знаем, к чему это привело. Но почему он был так популярен?
Именно вот вы очень хорошо сказали о части общества. Далеко не большинство населения, даже и члены большевистской партии, воспринимали возвращение Ленина в Россию как, собственно, то, что он сам и заявлял. А связано это с апрельскими тезисами, со знаменитым его выступлением, когда он возвращается в Петроград 3 апреля 1917 года, как раз это вот пасхальные тоже дни, выступает перед рабочими, выступает перед солдатами в Совете, в Таврическом дворце, и ни больше, ни меньше, без обиняков, не колеблясь ничуть, заявляет о том, что никакой поддержки Временному правительству не должно быть оказано, и нужно бороться за свержение Временного правительства, вся власть должна перейти к Советам. Единственное, что он говорит, что это можно сделать и нужно сделать мирным путем. То есть он считает, что Временное правительство, которое буквально образовалось вот только что, там месяц всего-навсего оно существует, он заявляет о том, что оно уже никуда не годится. Оно не может вести нормальную политику, оно не даст народам ни мира, ни хлеба. И отсюда вот вывод, что надо эту власть менять. И, конечно, его выступление было диссонансом очень существенным. Потому что я еще раз отмечу, эйфория от этой великой революции, от этой великой победы, она была очень большой в апреле еще пока. Ощущения катастрофы были, да, но они были не очень, наверное, заметны. А вот рост их начался позже. Опять же, кризис временного правительства и после неудачного наступления на фронте, это все будет впереди. И не случайно, вот даже, наверное, не только Бенуа здесь уместно вспомнить, а очень хорошую фразу, которую произнес Плеханов, который тоже вот выходит теперь на первые позиции политической элиты. И Плеханов не случайно и обоснованно он считался отцом русского марксизма. Так вот, он в отношении этих апрельских тезисов выступил со статьей с очень своеобразным названием «Почему бред иногда бывает интересен?», подразумевая под бредом именно речь Ленина. Ленин очень обиделся на это и выступил с таким как бы тезисом о том, что ну раз я, если я говорил бред, то почему же меня там слушали десятки, сотни рабочих и матрос? Но сама по себе, вот я говорю, действительно здесь вот эта вот доминанта радикализма, она начинает о себе давать знать очень-очень заметно.
Почему так популярно это высказывание ленинское? Ведь не большая часть общества, но существенная его часть прислушиваются к нему и воспринимают это всерьез.
Это да, это растет его популярность, безусловно, увеличивается численность большевистской партии, причем увеличивается она в разы в сравнении с тем, что было в феврале и что мы видим в октябре уже. Вот. Но здесь, я думаю, нужно вот что отметить. Ленин, когда узнал о образовании Временного правительства, еще будучи в Швейцарии, он был крайне возмущен тем, что начинает осуществляться такой вот буржуазный, как он говорил, вариант развития. Хотя, если вот следовать марксистской схеме, собственно, буржуазно-демократический этап, он и предшествует социалистическому. Но его возмущало то, что большевики, которые, как он был уверен, несли на себе основную тяжесть борьбы с царизмом, с самодержавием, и вот эту уличную борьбу в Петрограде, у него были сведения, он прекрасно был информирован о том, что вот эти беспорядки, стачки, забастовки, это ведь действительно и его однопартийцы делали в Петрограде, отнюдь не члены Государственной Думы и не даже никакие там нишевики. А вот власть они получили. И вот как же так получается? Вот мы им на блюдечке с голубой каемочкой эту власть предоставили. Нет, так нельзя делать. Нужно вот призывать к тому, чтобы это временное правительство, буржуазное правительство, чтобы оно было свергнуто. Но, опять же, вот я еще раз отмечу, это речь пока идет о мирном пути. То есть здесь гражданская война, она подразумевается, конечно, но как один из, может быть, не самых лучших вариантов. Хотя Ленин, конечно, ее не исключал ни в коем случае, потому что изначально, опять же, схема вот перехода к социалистическому строю предполагала для Ленина наличие гражданской войны. Но вот такие настроения, они, я еще раз это отмечу, все-таки начинают проявляться позже. И связано это, опять же, с нарастающими кризисными явлениями в стране. И действительно, как ни крути, как ни относись к этим словам, но ведь и положение-то экономическое не улучшалось, несмотря на смену власти. Хотя вот тоже интересный факт, может быть, о нем имеет смысл упомянуть. Интеллигенция наша, вот российская, столичная интеллигенция, петроградская, вот учителя, например, прошел съезд учителей, причем съезд учителей, который как раз вот тоже совпал с пасхальными днями, и там его участники приветствовали друг друга словами «Христос воскресе». И, в частности, там стоял вопрос об увеличении зарплаты. Ну, казалось бы, вопрос насущный, важный, опять же, на фоне инфляции. Так вот, очень многие депутаты говорили о том, что нам нет, не нужно нам увеличивать зарплату. Мы готовы за идею, вот за эту свободу, за будущую великую свободную Россию, мы готовы даже работать и чуть ли не бесплатно. То есть призывы к свержению власти, они только еще начинают набирать обороты.
Спасибо вам большое за комментарий. Удивительное, конечно, это время, 1917 год. Под лупой нужно его рассматривать.
Красное колесо, как Александр Александрович его называл. Начал вращаться раньше еще 17-го, а уже обороты набирало все больше и больше.
Спасибо вам большое за комментарий. Василий Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вторник следующей недели – это тоже особый день. Такое вот сейчас время. Каждый день он особенный, и так только раз в году бывает. И вот вторник после пасхальной недели, он называется «Радоницей». И это особый день поминовения наших ушедших близких. Память о них, она же для всех нас святая. И вот вопрос, который здесь нередко возникает, а почему день памяти о них, он как-то отдельно от Пасхи? И мы решили обратиться с этим вопросом к человеку, который умеет сложные вещи объяснять простым и понятным языком. На связи с нами Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис» и преподаватель православной гимназии. Добрый вечер, Адриан.
Здравствуйте, Алла.
Адриан, а объясните, пожалуйста, в чем смысл этого названия «Радоница»? Это же от слова «радость» какая-то производная, но при этом речь идет о дне поминовения наших уже ушедших из этой жизни родственников. Какая здесь связь?
Вы знаете, ну, если так вскользь можно вспомнить, что изначально был праздник языческий, назывался «Радоница», да, и имелось в виду закатывать на кладбищах такие тризны, где умершие тоже должны были участвовать, и участвовать во всех радостях этой земной жизни, то есть в пьянстве, еде и в прочих непотребствах, да, для них устраивалось как бы такое вот... Это обычно устраивалось на равноденствие или солнцестояние разные, а это был день весеннего повиновения, это такая вот языческая, такая примитивная, животная, земная радость была. Конечно, христианство это очень переосмыслило, и наша радость заключается... Знаете, Алла, я вот по своему опыту, а когда близкие люди теряют, ну вот, допустим, мать сына потеряла, да, или еще, ну, прям потеря вот реальная, ничем вроде бы не восполнима. Вот мой опыт подсказывает, что единственные слова, которые действительно утешают и доходят до сердца, ну, естественно, сказанные с любовью, это слова о том, что пройдет не так много времени, и вы еще его обнимете, ну, или ее, да, кто ушел, и скажете все недосказанные слова, потому что на самом деле часто угнетает, что вот недолюбил, недодал, недосогрел. И вот это вот то, что мы воскреснем, и вы его обнимете, и скажете все недосказанное, и поделитесь всем неподельным, и все. Вот это, по моему опыту, это действительно утешает горюющего человека, да, по ушедшему. А радость в том, само собой, что это произойдет, но еще в том, что это произойдет благодаря тому, что Христос воскрес. То есть вот Он, создав человека, и ведь во всех народах, я сейчас немножко в сторону отойду, во всех народах, даже языческих, сохранилась так или иначе память о грехопадении. Ну, оно по-разному везде называется, там ящик Пандоры или еще что-то. То есть было все хорошо, потом стало все плохо. Не все религии помнят, что мы стали смертными из-за этого, но тем не менее все помнят, что было хорошо, потом стало плохо. Христианство сохранило точное, как можно сказать, знание о последствиях этого грехопадения. Мы стали смертными, мы стали дряхлеющими, то есть болеющими и несовершенными. Нам требуется еда, вода, лекарства и так далее. И вот Христос, который все создал, при нем это все произошло, он сам пришел, воплотился, то есть принял эту нашу поврежденную человеческую природу, претерпел все, что он претерпел. Это он восстановил эту природу нашу человеческую, которая смертная, искаженная, вся такая болезненная. Он ее восстановил в первозданном виде, какая она была до грехопадения. Совершенно сделал ее. Он, совершив это вот как бы в себе, он это та самая закваска, о которой говорят апостолы. Я, пользуюсь тем, что нас сейчас все православные христиане слышат, во-первых, хочу всех поздравить с Пасхой Христовой, Христос воскресе. А во-вторых, чтобы мы все еще раз осознали, что эта закваска – это то, что мы через… Вот мы, внимание, православные христиане, мы через то, что мы причащаемся, великой вот этой тайной чаши Христовой, в наших жилах реально течет кровь Христа. Воскресшего Христа, уже в чаше, уже воскресший Христ, это уже измененная природа, она покрыта, конечно, видом хлеба и вина, и в этом смысле в наших жилах течет кровь воскресшего Христа, и это уже в нас, вот та самая закваска, она в нас есть. И когда мы на Радоницу приходим на кладбище и делимся нашей радостью с умершими, это радость о том, что и в них эта закваска есть, и даже в их телах, которые уже там в прах превратились до времени, и в нас, в живущих, это есть, и мы с ними вместе. И это именно тот день, когда мы с ними именно. То есть Светлая Седмица, мы со Христом. Мы со Христом, и поэтому там нет возможности отдельно отвлекаться на усопших или кого-то, потому что с нами Христос. Это великий период света такого, радости. А вот Радоница, это уже тот день, когда мы персонально как бы обращаемся уже к умершим и как бы с ними разделяем эту радость. И это же как бы консолидировано всей церкви делается, да, то есть это прямо в этот день вот прям мощная молитва всей церкви. Мы делимся радостью о Пасхе с умершим друг с другом, я думаю, так.
В советское время была такая традиция на Пасху ездить на кладбище. Понятно, что эта традиция, она появилась от невозможности ходить на Пасху в храм, потому что за этим довольно строго следили соответствующие органы. Но вместе с тем сейчас довольно нередко можно услышать, как священники предупреждают: пожалуйста, на Пасху на кладбище ездить не надо. Для этого есть особый день. И этот день, он вынесен за пределы светлой недели. Это вторник уже следующей недели. По Пасхе. Все-таки почему на Светлой неделе, получается, мы не можем за наших умерших близких молиться? Хотя, казалось бы, логично, если у Бога все живы, то и они тоже вместе с нами здесь пребывают. Почему это так?
Во-первых, да, у Бога все живы, и вот Светлую Седмицу они здесь пребывают, и мы, и они не должны отвлекаться от Христа друг на друга. Потому что этот особый период нам дана... Вот знаете, как Великим Постом... Ведь покаяние считается великим даром, который надо заслужить. Да, Великим Постом он дается вот просто так вот. Дар дается даром, да, тавтология. А вот Светлую Седмицу Христос с нами. И вот надо очень ценить этот период. Кстати, вот мы сейчас с вами в нем пребываем. Очень ценить и беречь его. Это такое состояние, когда от Христа отвлекаться, ну, не надо. Не надо привыкать. Вот мой духовный отец в свое время спас от многих проблем двумя словами: не привыкай. Не привыкай к алтарю, не привыкай к храму, не привыкай к причастию. В данном случае не привыкай к тому, что вот Светлая Седмица и все. Нет, не все, ты пребываешь в ней, это живое. Это вот надо не привыкать к этому. А не привыкать можно именно, если вот Христос будет на первом месте, ну, хотя бы в эти дни. Ну, вообще, все, конечно, по жизни должно быть. Но в эти дни он особенно на первом месте. И даже неправильно отвлекаться ни на умерших, ни на кого, потому что мы вместе, как вы сказали, все живы и с ним. А во вторник, да, это уже прямо вот нам дана возможность с ними отдельно праздновать это. Вот. Но вы, Алла, умница, потому что у вас сейчас такой правильный был посыл, вот не осуждающий эту дурацкую традицию. Она, конечно, дурацкая. Она образовалась во время Советского Союза, что вот начали ездить на Пасху на кладбище. Но она образовалась действительно от некоторой безвыходности, потому что за храмами секли, там следили строго. А тут все-таки была возможность как-то и помолиться, и все-таки кресты, да, собраться, и все. Это неправильная традиция, но она вынуждена сформировалась. И это надо изменять, не осуждая вот этот факт.
Но это наше прошлое и наша жизнь, конечно.
Да. Это надо изменять, но ни в коем случае не осуждая, как некоторые это любят делать. Да, язычники там. Нет. Только с любовью. Вообще проводник в сердце человека и слов, и дел – это любовь. И мы сейчас должны, у нас же прекрасный народ, его просто, ведь это же действительно до революции такого не было, помогать, просвещать, но это все получится, если делать это с любовью.
Спасибо вам.
Спасибо вам, Алла.
Напомню, Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис» и преподаватель православной гимназии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Есть один чудесный проект, о котором мы еще не рассказывали, и сейчас, наверное, самое время это сделать. Детский проект редакции «Радио Вера», который называется «Вопросы Веры и Фомы» или «Чай с вареньем». Это серия программ, записанных в формате радиоспектакля, а по сути это целая энциклопедия о христианстве на очень доступном языке и в формате живых разговоров. И темы, которые там поднимаются, они все о самом главном, о жизни, о Боге, о вечности. Словом, обо всем том, что детей так интересует, о чем они так любят спрашивать взрослых и чем этих самых взрослых, то есть нас с вами, нередко ставят в тупик. Ну, в самом деле, мы ведь не всегда бываем готовы в силу разных причин на эти темы говорить. О том, как появился этот детский проект, узнаем от его инициатора и вдохновителя, президента портала «Суперджоп» Алексея Захарова. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Добрый вечер.
А вы расскажите, пожалуйста, как вам эта идея в голову пришла? Зачем?
Зачем? Дочка у меня росла на замечательной аудиоэнциклопедии. Но это энциклопедия такая обо всем. И очень хотелось иметь что-нибудь подобное в таком же формате на тему христианских ценностей, про Библию, про службы наши. Такого мне найти не удалось, пришлось как-то задуматься, что необходимо сделать нечто подобное.
А что касается результатов, ваша дочка слушает сейчас то, что появилось? Как вы, как папа, наблюдаете,
как
что
папа,
происходит?
Дочка у меня, ей 4,5 года, за неделю до Пасхи она заявила, что пойдет на крестный ход, причем сама пешком от дома. Она пошла на крестный ход, спать отправить ее не удалось. Она осмысленно присутствовала на всей службе, и всей семьей мы причастились. Если бы не Вера и Фома, ничего подобного я бы даже представить себе не мог. Когда ребенок кричит «Христос воскресе» в 4,5 года, не потому что все вокруг кричат то же самое, а он совершенно осмысленно это делает, понимает, что это за слова, с чем они связаны, кто такой Христос, где он воскрес, почему. Это замечательно, мне кажется.
То есть вы считаете, что удалось найти тот самый общий язык с ребенком, чтобы перевести фактически с взрослого на детский те важные смыслы?
Безусловно, потому что я сам, например, в течение часа рассказывать ребенку так, чтобы он слушал, открыв рот, про Благовещение или про сотворение мира, не могу. А здесь ребенок может в течение часа, не отрываясь, слушать серьезные темы, ему нравится, он наизусть выучивает.
А потом к вам приходит дочка с какими-то вопросами?
Да, вопросов появляется очень много. Хочется, чтобы побольше записали выпусков энциклопедии, потому что не на все вопросы я могу ответить так, как дочку удовлетворить. Очень большое количество моих знакомых родителей мне говорили, что они с удовольствием слушают вопросы Веры и Фомы вместе с детьми и для себя узнают много нового и интересного.
Ну а в чем, как вы считаете, главный плюс этой энциклопедии? Что для вас, как для инициатора фактически, кажется сейчас главной удачей?
Ну, главная удача, что дети слушают, что дети радуются, что дети просят еще.
Действительно, да, это хороший показатель. Спасибо вам и за этот проект, за идею и за ваш комментарий.
Спасибо вам.
Напомню, Алексей Захаров, президент портала «Суперджоп», был с нами на связи по телефону. Ну а от себя добавлю, что «Вопросы Веры и Фомы» — это программа с тремя основными героями. Там брат и сестра, Фома и Вера. И они как раз в том возрасте, когда дети начинают штурмовать взрослых сложными вопросами. И третий герой — это умудренный жизненным опытом их сосед, доктор Михаил Гаврилович, который по удачному стечению обстоятельств пенсионер. То есть он человек, у которого есть время отвечать на все вопросы. И звучит это примерно вот так. Давайте короткий фрагмент послушаем.
Это ангел? О, это же Иисус! Ой, он и правда живой! У меня даже дыхание перехватило.
А у меня мурашки побежали по коже.
А Мария Магдалина его не замечает, так и продолжает плакать.
Женщина приняла Иисуса за садовника. И только когда Спаситель назвал ее по имени, как раньше, Мария, она узнала своего учителя.
Узнала! хочет приблизиться ко Христу, но он не разрешает. А почему?
Господь не позволил Марии прикоснуться к себе. Еще не настало время, но повелел ей рассказать обо всем увиденным ученикам.
Вы говорили, что он и сам являлся им, и тем, которые пелены видели.
Да, являлся много раз и в разных местах, и разговаривал с ними. А про пелены ты, Фома, хорошо вспомнил. Ты спрашивал о современном чуде? Пожалуйста, вот тебе еще одно. Туринская плащаница.
Какая плащаница?
Туринская. Это те самые пелены, о которых мы говорили. Кусок ткани, в который Иосиф завернул тело Иисуса после снятия его с креста.
Дядя Миша, так вы же говорите, что это современное чудо.
Ну да, современное, потому что это покрывало до сих пор хранится в соборе святого Иоанна Крестителя в Турине, в Италии.
Ого! Ему уже 2000 лет?
Подделка, наверное.
Фома, плащаницу изучали в разные годы самые именитые ученые из самых известных университетов мира. И большинство исследований показало, что плащанице более 2000 лет.
Ну, это интересно, конечно, для музеев, там, для историков. Только почему вы, доктор, сказали, что это чудо?
А потому, Фомушка, что Туринскую плащаницу еще называют Пятым Евангелием. Ведь на ней, по сути, сохранилась фотография Христа.
Чего? Какая фотография? Тогда и фотоаппаратов еще не было.
Да уж, доктор, что-то вы напутали.
Не напутал. На Туринской плащанице остались отпечатки лика и тела Христа. Алтай, принеси-ка фотографии.
Правда? Тут видно лицо.
И этот лик воссоздан с помощью специалистов НАСА.
Не может быть, тех самых космических. Дядя Валера их очень уважает.
Да, Фома, тех самых.
Это был фрагмент из детского проекта редакции «Радио Вера», который называется «Вопросы Веры и Фомы». Все программы, а их уже 11, выложены в открытый доступ, можно найти на сайте дети.радиовера.ру. дети.радиовера.ру. Их можно скачать и слушать онлайн, можно делиться ими в социальных сетях, ну и так далее. В общем, добро пожаловать, контент абсолютно бесплатный, ну а рекомендуемый возраст от 0 до 12 лет, хотя практика показывает, родители с удовольствием слушают вместе с детьми. дети.радиовера.ру. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Алексей Пичугин уже в студии. Ему слово.
В Новосибирске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, около 0. Днем столбики термометров поднимутся аж до отметки в 17 градусов со знаком плюс. Метеорологи обещают ясную погоду без осадков. В воскресенье ночью до 7 тепла, днем до 17, переменная облачность и небольшой дождь. В Новосибирске проходит пасхальный фестиваль. В субботу в католическом соборе Преображения Господня состоится органный концерт под названием «Путями Бога». В программе разные произведения, от классических до вполне современных. За органный пульт сядут исполнители из Новосибирска, Красноярска и Кемерово. В Екатеринбурге ночью в субботу до 3 мороза. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, и до 10 тепла. В воскресенье целый день дождь. Ночью до 4 градусов со знаком плюс, днем плюс 7, плюс 9. В уральском филиале Государственного центра современного искусства проходит выставка знаменитого художника и фотографа первой половины 20-го столетия Александра Родченко. В экспозиции представлено без малого 100 работ Родченко из собрания Московского мультимедиа-арт-музея. В Москве же в субботу от 0 до плюс 2, днем дождь и до 8 градусов со знаком плюс. В воскресенье переменная облачность, временами дождь, ночью до 3 тепла, днем до 7 градусов. В Манеже проходит выставка известного художника Сергея Андрияки и его учеников. Впервые в России в одном месте показана система непрерывного художественного образования от младшей школы до высшей ступени обучения. На выставке также проводятся мастер-классы для всех желающих попробовать попробовать себя в одном из направлений художественного искусства. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Сейчас пасхальные недели, светлые недели, как ее называют. Очень хочется, чтобы музыка звучала такая же светлая и радостная. Ну а что может быть более светлым и радостным, чем Вольфганг Амадей Моцарт? Дивертисмент си бемоль мажор. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».